В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! С вами иеромонах Тихон Васильев. Мы продолжаем наши беседы по истории восточного христианского монашества. В прошлый раз мы говорили об основателях египетского монашества, преподобном Антоне Великом, преподобном Пахоме Великом, основателе первых общежительных монастырей в Тавениссе, преподобном Макаре Великом, одним из первых поселившимся в суровой скитской пустыне, Авиамоне, объединившем подвижников на Нитрийской горе. Скитская пустыня и Нитрийская гора находятся рядом. Именно там в разное время подвязались отцы, имена которых мы находим в скитском патриархе и разных отечниках. Это Эпимен Великий, Исаия Отшельник, Пафнутий Великий, Сесой Великий, Моисей Мурин, Иоанн Колов, Арсений Великий, другие подвижники. Преподобный Иоанн Лесничник в слове о безмолвии задается вопросом, почему у преподобных тавенесиотян не было таких светильников, какие были у скитян? Кто может разуметь себе, да разумеет. А я не могу говорить об этом, или вернее не хочу. Но мы тоже не будем на эту тему рассуждать. Современные исследователи указывают, что раннее монашество было представлено не только такими известными моделями, ведущими начало от Антония Пахомия, но и монашескими группами в городах и общинах вдоль плодородных долин Нила. Также исследователями опровергается устоявшаяся точка зрения о неграмотности первых монахов. Но мы об этом уже немного говорили. И нужно сказать, что возникавшие монастыри становились центрами богословских размышлений и библейской экзегезы, толкования Священного Писания. Монашество приблизительно одновременно возникло в восточных провинциях Римской империи – Египте, Сирии, Палестине и Каппадокии. Сегодня мы поговорим о начале монашества в Палестине. Итак, переходим вдоль побережья Средиземного моря, переносимся плавно от берегов Нила в Иерусалим. Иерусалимская церковь, Палестина. Ну, хотя Иерусалим – это, конечно, для нас особое место, святая земля, и, как мы поем в одной из стихир, «Иерусалим, Сион, мать и церквей», к IV веку, Иерусалим утратил свое былое значение, и, будучи во времена Спасителя Иисуса Христа городом с миллионным населением, в то время это был небольшой город, утративший даже областное значение. Ну, события, приведшие к этому, описаны иудейским историком Иосифом Флавием в его книгах «Иудейская война». И мы знаем, что в конце I века было одно восстание, а потом было другое восстание, были иудейские войны, в результате которых Иерусалим был полностью разрушен. Практически его сравняли с лицом земли и перепахали даже в некоторых местах. Это случилось во исполнение пророчеств, которые мы находим в Евангелии. Об этом предсказывал Господь, и об этом знали христиане. Нужно сказать, что несмотря на разрушение Иерусалима, Иерусалимская церковь, христиане палестинские продолжали свое существование все эти годы, годы, скажем так, упадка Иерусалима. В IV веке, как раз тот период, о котором мы сейчас говорим, период возникновения монашества в Египте и в других местах Римской империи, именно этот период является и периодом возрождения Иерусалима, его былой славы, период, когда были обретены святые места, а именно конкретные места, связанные с жизнью Спасителя, его страдания и Рождества. То есть все вот эти вот места, о которых мы сейчас говорим, с которыми мы связываем это понятие «святая земля», вот это само понятие, оно появилось именно тогда в связи с деятельностью императора Константина и его матери царицы Елены равноапостольных. Именно в это время был освящен храм Воскресения Христова, храм гроба Господня, храм в Вифлееме и обозначены другие святые места. И Палестина становится местом паломничества. Ну, как я уже сказал, христианская община, христиане, христианская традиция, жизнь Иерусалимской церкви, она не прерывалась со времен апостолов. Известны имена, в общем-то, всех иерусалимских епископов, начиная от первого апостола Иакова, брата Господня. Вот таков контекст той ситуации в IV веке. Это бурное такое вот возрождение интереса к этим местам. Но о жизни, о начале монашества, так же, как и в Египте, о начале палестинского монашества, мы знаем из житий святых, дошедших до нас житий святых. Это главный источник, так же, как и в монашестве египетском для нас. И поэтому мы продолжим знакомиться с начальниками, первоначальниками монашества, листая жития древних святых. Самое подробное и такое вот интересное, богатое житие нам оставил блаженный Иероним, знаменитый церковный писатель, который сам жил в Вифлеемской пещере, подвязался вместе с монахами и собирал сведения о первых монахах в Палестине. Он написал житие преподобного Илариона Великого. И вот блаженный Иероним как раз и указывает, что палестинское монашество начиналось с Илариона, уроженца палестинского селения Тавафа, находившегося недалеко от Газы. Судя по всему, родился преподобный Иларион около 293 года и был послан на обучение в Александрийскую школу. Однако, привлеченный славой святого Антония, который незадолго до этого вышел из своего внутреннего святилища, провел подле него несколько месяцев, а потом он вернулся в родную Палестину. А было ему в ту пору 15 лет, всего 15 лет. Однако родители его уже умерли, и он не застал их в живых. Вот как пишет об этом блаженный Иероним в житие преподобного Илариона. «Услышав же знаменитое тогда имя Антония, бывшее на языке у всех египетских народов, и воспламенившись желанием видеть его, он пошел в пустыню. Когда увидел его, тот час переменил прежнюю одежду и жил возле него почти 2 месяца». То есть вот переменил прежнюю одежду, мирскую одежду на монашескую. «И жил возле него почти 2 месяца, наблюдая порядок его жизни и строгость нрава. Именно, как часто молился он, с каким смирением принимал братьев, как строг был в обличении, ревностен в увещании, и как никогда и никакая слабость телесная не уменьшала его воздержания и суровости его пищи. Но он не мог более выносить частых посещений лиц, прибегавших к Антонию по поводу разных скорбей и демонских наветов. Находил неуместным терпеть в пустыне население городов. Считал для себя приличным начать так, как начал Антоний. В последнем видел храброго воина, получившего награды за победу, а себя еще не начавшим сражаться. Поэтому с некоторыми монахами он возвратился в Отечество». Итак, пробыв несколько месяцев у преподобного Антония Великого, этот юноша, почти что отрок, вернулся в Палестину. Раздав свое имение, он стал вести отшельническую жизнь, подобную той, что видел в Египте. Поселившись неподалеку от побережья, на небольшом расстоянии к юго-востоку от Маюма, порта Газы, после того, как он провел в уединении 22 года, к нему стали присоединяться другие, и вскоре по всей стране стали возникать монастыри. Произошло же это около 330 года. То есть вот 330 год. То есть это как раз время, мы знаем, 325 год, время Первого Вселенского Собора, бурные события, сотрясавшие церковь. И, ну, и в это же время, 330-е годы, строительство храма Воскресения и освящение храма Воскресения Христова. Преподобный Иероним, блаженный Иероним Спиридонский, подробно описывает жизнь Илариона Великого. Интересно, он прямо вот год за годом, ну, не каждый год, но очень подробно он описывает его искушения. о том, как он подвязался, что он ел. Вот как он пишет об этом. «Многочисленны были искушения его, и различны дневные и ночные наветы демонов. Если бы я захотел рассказывать их все, на это не достало бы книги. Сколько раз являлись ему нагие женщины в то время, когда он лежал, и роскошные столы, когда голодал. По временам, когда он молился, через него перепрыгивал волк с воем и лисица с визгом. Когда пел псалмы, представлялся бой гладиаторов, и один из них, будто убитый, упав у ног его, просил о погребении. Однажды молился он, преклонив голову к земле, и, как бывает это естественно людям, отвлекшись от молитвы умом, задумался о чем-то другом. Искуситель вспрыгнул ему на спину, бил его по бокам пятками и бичом по шее, говорил: «Ну, чего дремлешь?» И затем, громко смеясь, спрашивал: «Не хочешь ли съесть ячменю, или ослабел?» Он очень строго постился. И, по всей видимости, основу для своего повествования Иероним берет у Епифания, другого палестинца, который также учился монашеству в Египте и, возможно, до некоторой степени являлся учеником святого Илариона. Епифаний также основал обитель возле Элеутерополя в предгорьях на полпути из Газы в Иерусалим. Она также, возможно, стала одним из первых монастырей. Однако в 367 году Епифаний оставил эту обитель и отправился на Кипр, где стал епископом Саламинским. Согласно Иерониму, в год кончины Антония, 356-й, Иларион бежал из Палестины, устрашившись людской славы, и уже никогда туда не возвращался. Нужно сказать, что Газа и Элеутерополь в течение всего этого периода оставались важными центрами монашеской жизни и сохраняли свои связи с Египтом, с египетскими пустынниками и отцами. Пустыня же, находившаяся возле Иерусалима, имела свою собственную историю, предысторию, о которой Иероним, по всей видимости, умалчивает. В конце второго столетия престарелый епископ Наркис бежал от клеветы в пустыню, провел там несколько лет. Несколько позже в пещерах Коломона, около Мертвого моря, появляются бежавшие от преследований люди, ведущие отшельническую жизнь. Вообще сама иудейская пустыня призывала их к такой жизни. Она ведь на самом деле помнила и пророка Илью, и пророка Елисея, и Иоанна Предтечу, и искушение самого нашего Господа Иисуса Христа. Кумранские находки, происшедшие во второй половине XX века, а также сведения о есеях, которые мы находим в древних писателях, живших в этой и других частях пустыни, свидетельствует о том, что евреи, иудеи уже тяготели к чему-то подобному монашеству. То есть у них были такие квазимонашеские поселения, общины, как мы можем назвать их, сектами. И хотя у нас нет никаких твердых оснований для того, чтобы считать христианских монахов преемниками есеев, трудно поверить, что на этой земле, в иудейской пустыне, в течение длительного времени не было аскетов. Блаженный Иероним очень подробно рассказывает о жизни Илариона Великого, как я уже сказал, возвращаясь к жизни преподобного Илариона. Давайте почитаем о таких некоторых подробностях его подвигов, как он подвязался. «Раз в году, в день Пасхи, он стриг волосы, спал до самой смерти на голой земле и тростниковой подстилке. В речище, которое раз надел, он никогда не мыл. Излишне говорил он искать чистоты во власенице. Не переменял одежду на новую, пока старая не разрывалась совершенно. Зная святые писания наизусть, он после молитв пел и псалмы, как бы в присутствии Божьем. С 31 года, то есть когда ему исполнилось 31 год, до 35-го, и преподобный Иларион употреблял в пищу 6 унций ячменного хлеба и слегка сваренные овощи без масла, указывает святой Иероним. Почувствовав же ослабление зрения и увидев все тело покрытым чесоткой и шелудями, он прибавил к означенной пище масла и даже до 63-го года своей жизни сохранял эту степень воздержания, не добавляя к пище ни плодов древесных, ни мучных и ничего другого. После этого, увидев себя изнуренным телесно и считая смерть свою близкую, он от 64 до 80 года воздерживался от хлеба с невероятным увлечением, так что казался новичком в служении Господу, в то время, когда другие обыкновенно дозволяли себе послабление в образе жизни. Вот такая степень поста. Так именно строго соблюдал пост и воздержание, таких правил придерживался преподобный Илларион, согласно сведениям, которые мы черпаем из блаженного Иеронима. Далее Иероним описывает многочисленные чудеса исцеления больных и бесноватых. Как мы уже упомянули, эти исцеления привели к тому, что слава среди людей, молва о подвигах и чудесах святого Иллариона распространилась так широко и сделала его таким популярным, что ему пришлось оставить основанные им монастыри и бежать вообще из этих земель в другие земли. Мало сказать о людях, к нему приводили ежедневные бешеных, несмысленных животных, которых также исцелял преподобный. Здесь мы видим богословское исполнение того, что вообще многие преподобные и далее, вплоть до наших, конечно же, и преподобного Серафима Саровского, и Сергия Радонежского, имели особое отношение с животными. И вот древние святые также изобилуют описаниями того, как преподобные подвижники, пустынники общались с животными, подобно первозданному Адаму, которым, как мы знаем, нарекал имена животным, всей твари, и жил в мире и согласии со всем творением. Преподобный Иероним указывает далее, что Господь до такой степени прославил преподобного Иллариона, что и блаженный Антоний, услышав о подвигах его, писал ему и с удовольствием получал письма от него. А когда приходили к Антонию больные из областей сирийских, он говорил им: «Зачем вы ехали так далеко, когда имеете у себя сына моего Иллариона?» Поэтому, по примеру его, стали устраиваться бесчисленные монастыри по всей Палестине, и все монахи на перерыв бежали к нему. Он, видя это, прославлял благодать Господню и увещевал каждого из них к духовному совершенству, говоря: «Приходит образ мира сего, и жизнь истинная, та, которая покупается несчастьями жизни настоящей». Далее он описывает то, как преподобный Иларион по образу преподобного Антония учил тех монахов, которые приходили к нему. Как в свое время преподобный Иларион пришел и жил рядом с преподобным Антонием, учась у него подвигам и вдохновляясь от образа этого тому времени уже умудренного подвижника. Так теперь уже опытный подвижник Иларион передавал свой опыт другим новоначальным монахам. Желая, однако же, показать им пример как смирения, так и общительности, он в определенные дни перед временем собирания винограда обходил кельи монахов. Когда братья узнали это, они все стали собираться к нему и в сопровождении такого вождя обходили монастыри, имея с собой собственные дорожные запасы, потому что их сходилось иногда до 2000 человек. То есть вот о чем здесь говорится, о том, что преподобный Иларион, зная о том, что молодые подвижники нуждаются в наставлении, и показывая свое истинное смирение, и, видимо, имея такую вот прозорливость от Господа, он сам посещал кельи монахов, то есть жилища подвижников, которые находились на достаточно большом расстоянии друг от друга. И вот об этом стало известно большому количеству братьев. Конечно, он не мог обойти, скажем, 2000 человек, да? Не мог обойти всех жаждущих услышать его наставление, его слово. Поэтому они сами стали собираться. И вот такая процессия, такое количество, то есть тысячи человек следовали за ним. То есть они не просто собирались в одно место и слушали его, а они вместе с ним перемещались, ходили по некоторым другим кельям. Вот такая интересная практика описана блаженным Иеронимом. То, чему он почти что был свидетелем. Он, конечно, приехал немножко позже. То есть это он узнал, я думаю, что обо всем этом от непосредственных свидетелей, от непосредственных участников таких встреч. Блаженный Иероним жил несколько лет в Палестине, записывая сведения о жизни подвижников и о христианской церкви. Также делал и святитель Иоанн Златоуст, также делал и святитель Василий Великий, о котором мы подробнее будем говорить в следующий раз. Писатель Руфин, пресвитер Руфин, оставивший также нам замечательное описание жизни святых отцов, жил на горе Елеон. Вот они все своими именами приблизили эти области христианского Востока к сознанию латинского Запада, потому что нужно сказать, что вот Руфин и Иероним, они писали на латинском языке. И в империи, в Римской империи, официальным языком был латинский и греческий. Греческий вот в этих областях, поэтому многие люди были двуязычны, а в таких областях, как вот в Африке, там был еще египетский, коптский язык и другие народные, то есть местные какие-то языки, диалекты в Палестине, да, арамейский, сирийский, то есть языки уже более всех народов, населявших Римскую империю. Но вот язык латинский официальный и язык греческий, язык культуры, язык греческий был распространен на Востоке, латинский более на Западе. Поэтому часть древних памятников и житий сохранились на латинском, а часть на греческом языке. Ну и часть еще до сих пор обретаем какие-то очень интересные памятники и очень ценные сведения, информацию на таких менее изученных языках, древних языках. Это вот и сирийский язык, коптский язык, армянский язык. Много есть интересного на этих языках тоже. Несколько очень важных житий святых остались нам от такого писателя, как Кирилл Скифопольский, монах, пресвитер и византийский агиограф. Он жил уже в VI веке и родился сам Скиф в Палестине в 514 году. И он сам в раннем юности принял монашеский постриг и собирал, будучи образованным, сведения о жизни святых. Преподобный Кирилл Скифопольский составил жития таких святых, очень важные жития, как святой Ефимий Великий, преподобный Савва Священный, святой Иоанн, епископ и молчальник Лавры Саввы. Он также описал жития и подвиги Герасима Богоносца. И также, конечно же, житие Аббы Феодосия, начальника общих житий. Вот так мы в этот раз с вами, братья и сестры, узнали имена первых палестинских подвижников и о том, что была живая связь монахов палестинских с монахами египетскими. В следующий раз мы пойдем еще дальше по берегу Средиземного моря в Малую Азию и подробнее поговорим о святителе Василии Великом и о его правилах для монашествующих. Нужно сказать, что святитель Василий, он и сам проходил монашеский образ жизни, проходил практику, скажем так, монашеского жития, посещал он многих монахов, и он составил очень важные правила, которыми монахи руководствуются и по сей день. Это очень важная веха в истории монашества, о которой мы поговорим в следующий раз. До свидания, дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.